И снова добрый вечер, говорю вам я, меня зовут Олеся, вы слушаете Аюрведа Радио. Как обычно, у нас по средам прямые эфиры с Дмитрием Высоцким. Дмитрий находится сейчас в Риге и вместе с тем находится в эфире Аюрведа Радио. Вот до чего техника дошла. Наша беседа называется «Давайте поговорим о...». Вы присылаете свои вопросы к нам на e-mail radiosobachka.torsunov.ru. Я их зачитываю, а Дмитрий отвечает таким образом. Тему беседы задаете именно вы. Также вы можете к нам дозваниваться по скайпу. Логин Аюрведа Радио одним словом. И я зачитываю первый вопрос, который к нам пришел к этому времени. Алла спрашивает: скажите, пожалуйста, как побороть свою ревность к мужу? Из-за этого в семье возникают постоянные ссоры. Мне постоянно мерещится, что он хочет общения с другими женщинами. Это разрушает и меня, и его.
Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что эта работа должна быть проведена вместе и мужем, и вами. То есть здесь не бывает так, чтобы, может быть, вы одна работали над своими какими-то такими, думаете, что, может быть, ваша какая-то проблема. Это совместная ваша проблема. Я думаю, что ему тоже не очень приятно, когда за ним следят, когда его там подозревают в чем-то. Поэтому нужно будет с ним поговорить, с мужем, с вашим. Вот, и какие-то определиться по каким-то моментам. Потому что ревность, она возникает часто в семье, допустим, даже у людей, которые уже духовной практикой занимаются, бывают ревнуют друг друга. Вот. Но если существуют, например, какие-то регламентирующие принципы, взятые на себя, о которых мы уже говорили, вот, помните, мы говорили о 4 регулирующих принципах. Если в семье они, эти принципы приняты уже, вот, один из этих принципов подразумевает, что мы отказываемся от незаконных сексуальных отношений. Вот. И вот в этом случае тогда уже будет проще вам как бы вместе жить. То есть нужно необходимо взять какие-то обязательства друг на друга. Во-вторых, конечно же, лучше повод не давать. То есть если муж, например, где-то видит, дает повод, может, возможно, дает повод где-то. Потому что есть такие люди, которые, например, ну, они такие, знаете, активно общаются, такие легкие в общении, и это не с женщинами так же легко общаются, и с мужчинами легко общаются. Вот. И вот такие люди обычно вызывают такую ревность некоторую, потому что вот это легкое общение, оно похоже на флирт немножко, да, а это и есть уже сексуальное отношение. Вот, то есть вот этот момент нужно с ним обговорить, нужно как бы научить его этим вещам, чтобы он понимал, где. Скорее всего, то есть эта проблема даже не ваша, не столько ваша, а столько мужу нам научиться правильно себя вести, хотя бы в вашем присутствии. Второй момент, конечно же, ревность – это эгоизм. То есть как избавиться от эгоизма? То есть эгоизм, как по большому счету, это то, что портит нам всем в равной мере портит жизнь. Вот эгоизм нас как бы высасывает из нас, вызывает нас гнев, вызывает нас зависть, вызывает в нас ревность, то же самое. Все вот это именно от нашего эгоизма. То есть неправильное понимание. То есть эгоизм – это просто-напросто невежество, другими словами. Вот, поэтому необходимо бороться, конечно, с ним. Каким образом бороться? Заниматься духовной практикой, слушать духовных учителей, развивать в себе знания, развивать в себе разум. Вот, через разум, конечно, можно постичь, понять и успокоиться. Также необходимо успокаивать свой ум. Вот, но совместная работа. Это всегда совместная работа. Нужно вашему мужу поработать над своим поведением. Вот, и вам над своим эгоизмом. И тогда вот это вот препятствие, это оно исчезнет у вас в жизни, и все будет как бы более гладко течь. И тогда у вас появится больше взаимопонимания и счастья между друг другом. Спасибо большое.
А если вот такая ситуация действительно, как вы сказали, что муж позволяет себе общение со многими женщинами и часто, и, соответственно, это вызывает ревность у жены, как она может мягко об этом ему сказать, чтобы он не обиделся? Вот если у него это так в крови, видимо, его так воспитали, для него это естественно, а ее это, может быть, обижает, задевает. Как ей общаться с мужем?
Ну, это самый лучший вариант, чтобы сказала не жена ему это, а какой-то авторитетный человек. То есть это, или какая-то, может быть, лекция, может быть, была, где об этом говорится. Вот, то есть нужно, от жены он не примет наставления. Вот, либо нужно таким образом сказать ему, что чтобы его как бы ложное эго как можно меньше затронуть. Сказать: я тебя очень люблю, я тебя очень уважаю, и ты меня самый золотой, самый прекрасный. Но вот эти вот, пойми меня, что я с собой поделать ничего не могу. Просто меня вызывает жуткую ревность в твое общение. Вот давай мы как-то решим с тобой эту проблему. Ты же меня любишь, ты же хочешь, чтобы я не нервничала, чтобы я была спокойная, чтобы я не портила жизнь ни себе, ни тебе. Как-то давай решим эту проблему. То есть, вообще это через обучение происходит. Самый лучший вариант это через обучение. Избавляться от вещей. То есть мы просто муж, скорее всего, муж где-то неправильно себя ведет. Скорее всего, я в этом уверен. Сейчас мужчины очень легко общаются. Вот. Это не значит, что он такой, знаете, плейбой и кидается на всех буквально. Но вот такое впечатление создается. И поэтому жена может ревновать из-за этого.
Понятно. Хорошо, спасибо вам за ответ. И следующий вопрос к нам пришел от Сергея. Сергей очень хотел получить на него ответ. «Благо и здравия вам», — пишет Сергей. «Подскажите, пожалуйста, как избавиться от зависимости от табака и конопли? Пытаюсь избавиться от этого года два. Причем мясо перестал есть уже года полтора назад. Подозрительно легко получилось, кстати. А с этим все никак не могу справиться». Как я понял из лекции Тарсунова Олега Геннадьевича, то это духи. Как поскорее от них избавиться? Может, мантра есть какая? Самому тяжело справиться. Начинает попахивать безнадегой в уме. Как Арджуна говорил, все понимая и осознавая, все равно, как будто какая-то сила толкает на грех. Из лекции Лакшми Нараяна Дас. Услышал это наш слушатель Сергей. Жена моя любимая не принимает моих исканий и новых для меня убеждений, а так хотелось бы прогрессировать вместе. А еще сложнее видеть, как сына моего 6-летнего трупами кормят и делать вид, будто все нормально. В общем, жаловаться грех, конечно, но момент реально тяжелый для меня. Сомнения по поводу знания отсохли уже к великой моей радости. Мне кажется, если получится от духов внутри избавиться, то все нормализуется в один миг».
Спасибо большое за вопрос, такой большой и важный вопрос на самом деле. Что такое, почему такая привязанность идет к наркотикам, к наркотическим веществам? Табак, кстати говоря, тоже является наркотическим веществом. Насколько я там знаю, по-моему, там где-то содержится в табачном дыме около 16 наркотических веществ содержится. Вот, то есть это тоже наркотик, табак. Конопля – это, соответственно, тоже наркотик. Вот дело в том, что вот это свойство наркотика проникать в разум человека. Именно поэтому оттуда, из разума, очень тяжело его выковырить, эту зависимость эту выковырить из разума своего. То есть мы всегда начинаем планировать, как только вот у нас появляется желание небольшое, терпеть сложно уже, чувства очень сильно обостряются, и разум начинает планировать, как добиться, где достать, там, ну и так далее. Вот поэтому как от конопля избавляется? Только развитием разума. Я не думаю, что там, как, может быть, какие-то духи тоже, бывает тоже, что духи какие-то сидят. Но нужно понимать, что в первую очередь мы должны думать не о духах, а о том, что мы делаем. То есть мы должны о себе думать. Вот, духи духами, вот, и можно для того, чтобы, например, как-то облегчить эту ситуацию, может быть, какую-то ягью сделать. Вот, но в любом случае, ваша духовная практика, ваше занятие, допустим, когда вы слушаете святых личностей, когда вы слушаете духовную музыку. Вот. Вот это вот все будет развивать ваш разум. Вот. А крепкий разум не позволяет ни духом влиять на вас, не влиять на вас, тем более наркотическим веществом, усиливая ваш разум. Вот. То есть, как бы вот эти вот все привязанности наши, это слабый разум просто-напросто. То есть надо усиливать разум свой. Вот работайте над разумом, слушайте лекции, слушайте святых людей. Читайте священные писания. Вот этот путь как раз вам поможет. Вот. Но для того, чтобы как-то, может быть, облегчить этот путь, можно попробовать какую-то ягью, например, сделать. Еще раз повторяю. Да? Вот спасибо большое за вопрос еще раз. А, по поводу там еще жены, да?
Да.
Дело в том, что действительно бывает так, что, например, вы отказались от мяса, это уже очень хорошо. Дело в том, что все родственники внутри своей семьи, они все связаны между собой. Например, даже вот я даже, может быть, про себя такой пример приведу. У меня отец никогда, например, мой, я с ним не жил, то есть он меня воспитывал отчим. И мы с ним виделись так очень мало. И, ну, по этим вопросам вообще не общались никогда. Но когда я отказался от мяса, удивительным образом он стал тоже, сказал мне, что стал меньше мяса есть. Вот, и практически уже, говорит, не ем, говорит, мясо я. То есть я ему об этом вообще не говорил, о вегетарианстве, ничего. Вот, то есть, понимаете, то есть мы настолько связаны на тонком уровне друг с другом, что это начинает действовать. все равно будет действовать на ваших родственников, тем более на сына. Вот. Но вы должны смотреть, ставить, расставлять правильно приоритеты. Если, например, что важнее, допустим, ребенку мясо давать, либо же отношения с женой или с родственниками как-то поддерживать, ну, с женой в основном, да? Потому что это как бы главный близкий родственник у нас. То в приоритете стоят, конечно же, отношения с женой. То есть надо постараться не испортить с ней отношения. Вот. Но потихоньку, ласково, мягко работать в этом направлении, чтобы она тоже, может, поняла смысл, почему не надо мясо есть, чтобы она осознала это. Потому что на это нужно время. Потому что, представьте себе, мы с детства едим это мясо, даже об этом не задумываемся. Вот. И здесь надо что-то менять в своей жизни. Почему я должен отказываться от того, что я привык к чему я? Что мои предки ели, что ел дедушки мои, прабабушки ели, там, прадедушки ели, родители ели. Все едят мои родственники, все едят мясо. Почему я должен отказываться от него? То есть он должен понимать, для чего это он отказывается, и почему он, ради чего он отказывается это делать. То есть это процесс постепенный на самом деле. Это постепенный. Поэтому нужно с пониманием относиться. И поймите, что в первую очередь всегда ставятся отношения. Ставьте отношения, потому что семью разрушить это очень быстро можно. Даже по поводу вегетарианства. На фоне вегетарианства можно также разрушить свою семью. Будьте аккуратны в этом отношении. Вот. Что там еще написано у нас было?
Да, в общем-то, и все здесь. Я только вот хотела уточнить по поводу первой половины вопроса. Да. Вот если действительно человек боится духов, что можно ему порекомендовать? Я вот слышала, что духи, допустим, живут только в нечистом месте, или то, что для них наша вода как огонь их сжигает. Вот могли бы вы поподробнее об этом сказать?
Духи, они боятся яркого света. Духи боятся запахов, благородных запахов. Например, если, например, навоз, вот такие индийские палочки такие с навозом делают их, они тлеют и дают такой запах, аромат определенный. Они этих запахов очень боятся, духи. Второй момент, они очень звуков духовных, звуков они тоже боятся. Вот. И вот эти вот вещи, они все изгоняют духов. То есть духи все разбегаются в разные стороны сразу же.
А что значит духовные звуки?
Духовные звуки – это значит звуки, которые люди производят во время медитации, например, какой-то, да, либо духовного пения, либо же это люди, допустим, пение или направленное на Бога, как бы, другими словами. Направленное на Бога.
То есть это мантры какие-то, да?
Это могут быть мантры, это могут быть какие-то, допустим, баджаны. Угу. Вот. То есть это как бы должно быть духовного такого содержания. Может быть, какие-то вибрации, например. Бывают вибрации, чистые вибрации. Знаете, как вот крысы сгоняют, когда колокол звенит, то крысы разбегаются. Вот такие чистые вибрации могут быть тоже. Например, есть такие, например, там тибетские чаши, например, по чакрам. Такие звуки тоже, они чистые звуки, которые помогают нормализовать это движение, работу всех чакр внутри себя.
А вот
это чистые звуки, они как бы изгоняют всех негативных, угу, всю нечисть.
Вот звук колокольчика или колокола, которые в церквях,
да,
тоже с этим
тоже, да. Угу. Да, колокольчик, я уже говорил, что колокол, например, да, и колокольчики, угу, они там как бы тоже влияют сильно.
Хорошо, чем еще можно напугать духов, чтобы не приходили больше?
Должна быть, допустим, они, во-первых, на пищу надо тоже принимать соответствующую. Надо принимать, соблюдать гигиену тоже нужно. После туалета надо мыться, например. Вот. Тут есть описание, например, в Ведах описывается, когда человек принимает полное омовение. Это после сексуальных отношений, после туалета, после как бы стрижки, после стрижки, после отрезания ногтей на пальцах. Угу. Там какие-то еще, может быть, что-то я уже
после
подзабыл.
После сна, да.
После сна, да, обязательно нужно принимать.
Вот я еще слышала, что хорошо, когда человек только встает с постели утром, и побрызгать на эту постель, и обязательно под кроватью, где чаще всего грязь, пыль какая-то собирается, вот это, да, помогает.
Да, правильно. Побрызгать можно. Вода, она тоже изгоняет духов, так она отгоняет духов. Второй момент еще, желательно, нельзя спать без нижнего белья.
Ага.
То есть вот они тоже залезать начинают там, всякие разные. Я тоже слышал об этих вещах, но не знаю, насколько это.
Я даже все такого не слышала, вот спасибо.
Вот, без нижнего белья лучше не спать. То есть нужно обязательно спать, одевать на себя что-то.
Угу.
Вот. Потому что они притягивают всякими нечистыми местами нашими. Начинают залезать туда.
Да, такие коварные духи. Хорошо, спасибо. А вот не помню, говорили вы или нет, изображение святых, да, как-то влияет? В доме у нас иконы какие-то или фотографии святых людей, если находятся?
Но лучше сделать место силы такое, да, делать, есть такое понятие место силы. Это алтарь. То есть это душа как бы квартиры или вашего жилища, душа. То есть там находится место силы вашего жилища. То есть там как бы прикладываете вы туда свои чистые мысли. Вот, и она как бы защищает вас оттуда. То есть это нужно, можно какой-то алтарь организовать, например. Там можно святых людей вывешивать, там иконы ставить, там или какие-то еще вещи делать, атрибутику какую-то выставлять. Вот тут на Руси, например, всегда был такой красный угол, там стояла икона. Это как бы душа была. И когда заходил гость, например, в гости в дом заходил, то он сразу же обращал внимание на этот угол, вот, и соответствующий там ритуал производил, там, как кланялся, например, да, этому. То есть он кланялся не просто иконе, например, а кланялся всему дому. То есть всем жителям этого дома и самому дому кланялся. Это такой этикет был. Это очень хороший этикет, правильный. То есть таким образом мы уважение оказываем всем жителям этого дома.
А вот еще интересно, почему в церквях ставят свечки? Почему, когда проходит какая-то ягия, зажигают огонь, костер разжигают? С чем это связано?
Огонь это, он очищает тоже вокруг все. То есть он очищает пространство все. То есть огонь это то, что из нечистого может сделать чистым. То есть вы, например, если вы понимаете, что, например, когда в медицине, например, кипятят, например, на огне также подогревают, разогревают, чтобы было ну, чистые были инструменты. Вот. Их там моют, потом значит, еще прогревают там, или прокаливают что-то на огне. То есть огонь, он очищает все. Вот. Если делать яги, о которой мы уже говорили вот до этого, да, яги, то огонь является, и называют его языком Бога. То есть он как бы поглощает все, что ты ему даешь, что предлагаешь вот огонь, он поглощает, называется язык Бога. Вот, то есть огонь, он является сам по себе, он чистым всегда является. Огонь грязным не бывает никогда.
Он очищает на грубом уровне и на тонком тоже уровне очищает?
На тонком тоже уровне очищает, да. Особенно, если он предложен Богу.
Угу. Понятно, хорошо, спасибо за такой детальный ответ. Вот, кстати,
Серега... Можно свечкой там, допустим, по комнате пройтись. То есть, кстати говоря, там я слышал о том, что тоже может быть очень авторитетно. Слышал просто об этом. О том, что когда свечка проходит, что в таких нечистых местах свечка начинает там мерцать там как-то там или там вот, изгибаться. То есть свечка, там есть такие специалисты, там колдуны всякие разные, которые на это как-то реагируют правильно, то есть знают лучше, чем я. Вот, ну, вот они, то есть огонь, он реагирует, но не на чистоту. Он начинает сразу же как бы меняться.
Спасибо. Вот как раз Сергей, чей вопрос мы только что разбирали, написал спасибо огромное со множеством восклицательных знаков. И вот вы говорили, что можно проводить ягью. А какую именно ягью можно сотворить, спрашивает Сергей. Пожалуйста, поконкретнее, если можно.
Яги – это жертвоприношение. Проводится в индуизме, в индуизме. Индуистская традиция, так называемая. Жертвоприношение – это принесение богам или полубогам какой-то жертвы. То есть они обычно приносятся зерно, масло топленое, ги называется, приносятся в жертву, слабости какие-то могут приноситься и так далее. Для чего? Для того, чтобы получить что-то взамен, то есть, например, ту же самую силу получить. То есть всегда мы должны что-то отдать. Чтобы получить что-то, мы должны что-то отдать сначала. Либо мы сначала получаем как аванс, но потом нам все равно приходится что-то отдать от себя. То есть называется вот семейная жизнь называется также ягией, называется жертвоприношением. Почему? Потому что в семье необходимо меняться. Потому что, может быть, нам не хочется меняться, может быть, нам устраивает такие, какие мы есть. Нас устраивает это. Но в то же время вы понимаете, что для того, чтобы вместе научиться жить, необходимо меняться. То есть мы приносим жертву таким образом. То есть семейная жизнь тоже является ягией. Вот. И вот эти яги, которые делают браманы, их можно найти, этих людей, которые занимаются, там, например, те же самые кришнаиты в разных там местах, в разных городах, они проводят эти яги. Можно с ними договориться, я думаю, что у них там есть и браманы, которые проводят эти яги. Вот. И это такая серьезная очень церемония, которая позволяет обрести силу для того, чтобы и также, чтобы именно защиту Бога получить.
Угу.
Спасибо большое, да.
Спасибо и вам. Татьяна в это время нам написала: «Скажите, пожалуйста, а вкусная еда – это тоже привязанность? Не курю, не принимаю алкоголя уже давно, не ем мяса, яиц, рыбы, но не могу отказаться от вкусной еды, поэтому полнею. Что делать?»
Ну, ничего страшного там нету во вкусной еде. То есть это как бы... Это хорошо, что такая вкусная еда. Другое дело, что эта еда должна быть не просто едой, а должна быть как бы милостью Бога также. То есть ведическая традиция, она подразумевает, что вся еда, она предложена Богу сначала. И после этого мы ее едим. То есть тогда она, еда обладает целительными свойствами уже становится. То есть мы никогда не едим непредложенную пищу, другими словами. Нужна быть вегетарианская еда, и плюс еще к тому же она должна быть предложена еще Богу. Предлагать еду можно даже своими собственными словами. То есть попробовать сначала как бы Бога накормить. Ну, как вот вы кормите ребенка, например, также можете Бога кормить, мысленно хотя бы, предлагая ему еду. И после этого можете только сами употреблять ее. Вот. На самом деле существуют три вещи, от которых очень тяжело избавиться. Вот. Они находятся на одной. Это язык, это желудок и гениталия. Вот. Нам сложно избавиться от того, что мы много говорим лишнего. Нам сложно потреблять лишнюю пищу. И сложно отказаться от секса. Вот, они все на одной линии находятся. Вот. И вот эти, они, как бы, если мы работаем, мы должны направлять, если мы направляем эти энергии на Бога, то нам становится легче преодолевать их, как бы, негативную привязанность эту, к ним. Мы привязываемся к Богу тогда больше, чем к этим привычкам. Это постепенно будет уходить от нас.
Угу.
Спасибо большое. Я надеюсь, я вам внятно объяснил.
Да, мне кажется, тоже все понятно. Вот, кстати, вы сказали, что нужно еду предлагать Богу, и вы этим самым ответили на такой вопрос. Некоторые спрашивают, а почему вот животных нельзя кушать, а растения можно? В растениях же тоже есть душа. Вот мы тоже как бы убиваем их. Но получается, если мы просто их, так скажем, убиваем и употребляем в пищу, это тоже мы совершаем грех. А если эта пища, здесь, предложенная Богу...
Да, здесь два аспекта. Здесь два аспекта существуют. Первый аспект. В этом мире вы видите, что... Если посмотрите за окно, например, да, то увидите, что в этом мире все гармонично. И кто-то для кого-то является пищей всегда. То есть мы тоже для кого-то являемся пищей. Вы можете в этом не сомневаться. Вот, то есть там внутри нас много кто у нас поедает. Вот, то есть кто кормится вместе с нами. Вот, то есть все мы являемся для кого-то пищей, другими словами. Вот, например, тигр, он не будет есть, например, апельсины или бананы.
Да, конфетами тоже не привлечь его.
А конфетами тоже не будет питаться он. То есть, ну, я не знаю, конфеты, как он ест, не ест конфеты, тигр. Ну, наверное, вряд ли. Вот, у него есть своя пища. То есть у каждого живого организма в этом мире есть своя пища, предназначенная именно ему. Поэтому лучше питаться той пищей, которая для него предназначена. Это первый момент. Вот. Так как, смотрите, второй момент. Если, например, есть среди вас гуманисты, меня поймут сразу же. О том, что, например, я знаю очень массу людей, которые уже много-много лет, а некоторые даже всю жизнь не ели мясо. Если мы не едим, если можно обойтись без мяса, зачем-то убивать бедных животных? Вот вопрос в чем. То есть, да. Опять-таки, непонятно, зачем-то их убивать нужно. То есть, только для угоду своего языка, в угоду своему языку наслаждать их. Его наслаждать. Через что-то страдание. Второе. Человеку предназначено в еду. Но мало того, что мы едим только вегетарианскую пищу, мы едим еще и предложенную Богу пищу. То есть, таким образом, пища предлагается, и мы не получаем грех от этой пищи на себя, убивая эти растения. Тем второй момент еще есть такой, что я слышал как раз у Олега Геннадьевича в лекции, он говорит о том, что карму растений, вот за убийство растений, мы можем ее переварить без деградации собственной. Но карму животных мы не можем без деградации переварить. Поэтому у нас мы начинаем деградировать, употребляя эту пищу, мы начинаем деградировать нравственно.
Понятно, спасибо за ответ. Вот наши слушатели интересуются, а есть ли какие-то правила, в каком месте должен стоять в доме алтарь?
Это должно быть как бы красивое место, удобное. Вот, оно должно быть являться, знаете, как вот куда вы сажаете важного гостя. Ну, например, обычно это можно даже ставить, например, трюмо. Вот шкафы такие стоят у нас в многих там в домах. Прямо в серванте, например, в центре можно сделать такую как бы нишу. и там организовать этот алтарик внутри. Я думаю, что по аюрведе, не по вастушастрам, я имел в виду, да?
Угу,
по вастушастрам уже какие-то есть определенные
требования. Вы знаете, я слушала лекцию по вастушастрам, кстати, скажу, что это как прототип фэн-шуй, можно сказать, в ведических писаниях, так?
Наоборот.
Ну,
тип вастушастр, да.
В общем, вастушастры говорят о том, что и как, что где у нас в доме должно стоять, чем это связано, ну и так далее. Вот я слышала, что как раз алтарь должен находиться в центре.
В центре дома.
В центре квартиры, да.
Вот, ну, не всегда это можно организовать,
да,
потому
не
что
всегда,
вы, конечно, наши дома не построены по фэн-шуй. Вот, но вот видите, какой-то, есть такой Дунечкин. Вот, очень прекрасный человек, который очень хорошо разбирается. Я не знаю, он лекции читает сейчас на Аюрведа радио, но вот раньше он читал. Вот. И вот у него можно было этот вопрос задать, ему более точно уточнить. Но по большому счету нет не принципиальной разницы. Просто найдите хорошее, удобное место для вас, для всех, чтобы он стоял, как бы никому не мешал. В то же время это было такое значимое место, где вы могли бы, допустим, просто остановиться, подумать, там, помедитировать. Чтобы это удобно было. Чтобы оно было закрыто также, надо закрывать его. Не нужно, чтобы оно всем было открытое.
Угу.
Ну, там есть определенные требования, это уже отдельное, целую можно лекцию прочитать по этому поводу.
Да, конечно. Ну, вкратце понятно. Спасибо вам за ответ. И следующий вопрос у нас от Ольги. И в первую очередь Ольга пишет: «Хочется поблагодарить Дмитрия за столь ценную информацию, которую вы доносите до людей. Отвечая на ситуации других людей, вы даете возможность лично мне пересмотреть многие аспекты своей жизни и начать относиться к ним по-другому. Спасибо вам. У меня вопрос», пишет Ольга. «Во время беременности я занималась йогой в школе йоги, которой руководили муж и жена, и проходила курсы по подготовке к родам в этой же школе. Вначале считала их своими учителями. Однако на протяжении общения с этими учителями столкнулась с некоторыми моментами, которые мне показались странными. Ощущалось, что они проталкивают свои услуги при любом удобном случае, тем самым выкачивая из нас деньги. Частные уроки, которые я брала у них, постоянно откладывались на другое время в самый последний момент. Ощущалось некоторое пренебрежение и легкомысленность с их стороны. После родов, когда обращалась к йогине, руководительнице, писала ей имейлы с вопросами, на которые считала, что только она сможет ответить, так как очень доверяла ей. Она вначале отвечала мне, а потом просто стала фильтровать от меня послания и не отвечала. Узнала также, что оба едят мясо, и что во время выездных семинаров на природу они используют нудистское упражнение. Например, предлагают участникам семинара полностью раздеться во время купания под водопадом. Неужели правильно их поведение, и как должен себя вести учитель?»
Спасибо большое за вопрос. Да, действительно, весьма подозрительно выглядят эти учителя. Но они могут быть учителями йоги, например. Можно принимать их как учителей йоги. Но как духовных учителей, естественно, мы их не можем принимать. Они не обладают должной квалификацией. Вот, духовный учитель, он отвечает определенным требованиям. Хотя бы тем, которые я уже вот назвал сегодня. Он должен укротить свой язык, он должен укротить свой желудок и укротить свои гениталии. То есть тут не должно быть вожделения, то есть не должно быть зависти, не должно быть вожделения. Он должен избавиться от этих всех пороков от себя. То есть, это квалификация духовного учителя. Он не ищет корысти, потому что корысть подразумевает... И вот как только появляется корысть у человека, он тут же теряет квалификацию давать какие-то наставления и помогать людям. Очень сложно ему помочь людям в этом случае. Поэтому это очень сложный момент, допустим, и для меня тоже сложный момент, потому что я тоже даю какие-то наставления людям. Вот, поэтому всем приходится бороться с этой корыстью внутри себя. Хотя она появляется, она, знаете, такая настойчивая очень, она требует к себе внимания. Вот. Мы должны избавляться от этой корысти. Если будет корысть, поверьте, мы тут же теряем квалификацию помогать другим людям, сразу же, моментально. Поэтому вот таких людей нужно принимать, что? Вот вы выходите к ним на йогу, получаете как бы йогические упражнения, делайте йогу, занимайтесь йогой. Вот. Но духовные именно знания получают других людей, которые обладают этими качествами, которые я сказал уже.
Угу. Хорошо, спасибо за ответ. А я приглашаю наших слушателей присоединиться к нашему эфиру, дозвонившись по скайпу, логин в скайпе Аюрведа Радио. Одним словом, пожалуйста, милости просим, говорите, задавайте лично свои вопросы в прямом эфире. Ну а пока вы раздумываете над этим, я зачитываю вопросы, которые пришли в письменном виде. Ольга пишет: «Мы с мужем совместно слушаем лекции и много размышляем. Скажите, действительно ли в семье все зависит от женщины, которая слушается мужчину, и от чего зависит материальное благосостояние в семье? От внутренних изменений женщины или воодушевления женщины-мужчины?»
Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что мужчина и женщина, они вместе. Вы поймите, что это единый как бы организм или единый механизм, как угодно можно назвать это. То есть, если одна шестеренка начинает вращаться, то следом начинает другая шестеренка вращаться. И для того, чтобы они вращались в гармонии, то есть было гармоничное было вращение, то есть взаимное понимание полное с ними. Один в одну сторону поворачивается, другой в эту же сторону поворачивается, другой в другую сторону поворачивается, другой поворачивается в эту же сторону. То есть, даже если, чтобы была гармония полная, необходимо вот это то, что вы назвали. Женщина должна подчиняться мужу своему, мужчина должен быть ответственный, соответственно, обладать какими-то качествами. Но, к сожалению, мы не все такие, не все ответственные, не все послушные. Но стараться в этом направлении развиваться нужно. Поэтому, если вы этого не достигнете, то и гармонии не будет полной семьи у вас. Вот. Также говорится о том, что именно женщина дает силу, вдохновляющую силу именно на материальное благосостояние, потому что вы знаете, что в индуизме богиня Лакшми отвечает за удачу, отвечает за материальное благосостояние людей. Вот. Поэтому, конечно, женщина, она является тем носителем. Ну, вот я вам просто пример приведу, элементарный совершенно. Да, если женщина считает своего мужа неудачником, то я вас уверяю, что он сам себя будет считать неудачником, и все окружающие люди будут считать его неудачником. Как он сможет заработать денег в этом случае? Угу. То есть жена верит в своего мужа, она его вдохновляет, она его поддерживает, и даже сложные какие-то моменты она его поддерживает, то без сомнения муж такой встанет на ноги, окрепнет там и добьется своего, все равно добьется своего.
А это происходит, когда жена выражает вот это свое мнение внешне, или даже если она только внутри считает его неудачником, но не высказывает, то это все равно влияет?
А это будет чувствоваться все равно. Угу. Я думаю, женщина понимает прекрасно, о чем я говорю, потому что если женщина считает его неудачником, даже внутри, не говоря ему об этом, то все равно это будет чувствоваться. Поэтому нужно постараться увидеть в нем те сильные стороны, то есть те мужские качества, которые в нем есть. Они в нем 100% есть. Вот, увидеть, постараться. И вот именно на них концентрироваться вам. Вот тогда вы начнете уважать своего мужа. Тогда вы начнете перестанете считать его неудачником, может быть.
Угу, хорошо, спасибо за ответ.
Ведический принцип такой. Мы всегда концентрируемся на достоинствах человека. Таким образом мы его возвышаем. И никогда не концентрируемся на негативных его качествах, которые его унижают. Это принцип.
Ясно. Yes. Спасибо. А следующий вопрос от Розалии. Очень интересный, на мой взгляд, вопрос. Розалия интересуется, а какой размер у души? Раньше мне, когда болела душа, она казалась размером с кулак. А недавно душа болела за сына так, что она казалась как мяч. Вот какой же размер все-таки у души?
Представьте себе, вот у нас, спасибо большое за вопрос вам, представьте себе, что душа и в муравье, и в слоне, она одинаковая.
Да, мяч в муравье точно не поместится.
Мяч в муравье не поместится. Поэтому в Ведах описывается, есть описание, мы сами можем что угодно придумывать и думать там, но в Ведах есть описание души и ее размер в том числе. Там написано, что душа размером 1/10000 кончика волоса, вот такой размер у души. Вот, и она такая могущественная, что может оживить даже слона, видите, наполнить его жизнью. Угу. А может быть, даже больше даже может еще сделать.
А еще душа светится, как тысячи солнц, да?
Представьте себе, что Брахма, который создал все это мироздание, вот, у него тоже такая душа, как у всех у нас.
Угу. Хорошо, очень интересный вопрос, интересные ответы, я думаю, всем познавательно это было. А следующий вопрос пришел от Эльвины. Вот такие вот интересные, очень красивые, редкие имена у наших слушателей, слушательниц. А Эльвина пишет: «Мне 33 года, скоро 34. Я красивая, умная, хорошая, веселая, спортивная и интересная. Вокруг меня много хороших мужчин, поклонников. Никогда не была замужем, только один раз полтора года была в гражданском браке с тем, за кого в итоге не захотела замуж. Мне делали серьезные предложения руки и сердца 5 раз. И несколько предложений просто на словах, без колец и тому подобного». Так, у нас закончила звучать музыка, поэтому я сейчас заново ее включаю. Так, на чем же я остановилась? Но я отказывала всегда и не жалею ни об одном этом отказе, пишет слушательница. Я всю жизнь любила безответно парня, с которым познакомилась в 17 лет в институте. Иногда встречалась с ним, но настоящих долгих отношений никогда не было. Я очень хочу полюбить кого-нибудь другого, но боюсь, что разучилась. Чуть больше года я соблюдаю целибат, не вступаю в близкие отношения с теми, за кого не хочу замуж. Но встретила его недавно, и опять случилось. И потом он снова пропал, и мне кажется, что все хорошее, что я накопила за этот год, я растратила на него. Как избавиться от этой больной любви и встретить, полюбить хорошего мужчину?
Вопрос очень сложный. Спасибо большое за вопрос, конечно. Дело в том, что пока у вас будет в сердце этот мужчина, вы вряд ли сможете построить нормальные отношения, гармоничные. Как избавиться от этой любви? Это тоже вот как раз это и есть сложный вопрос. Вот, я думаю, что необходимо попробовать построить отношения до конца. То есть вы должны до конца дойти в этих отношениях до логической точки как-то. То есть необходимо постараться их развить, эти отношения. Может быть, не надо на допустим, сексуальном уровне там, или каком-то еще. Да? Как-то вот попробуйте просто эти отношения именно развивать с тем человеком. Потому что либо эти отношения станут более прочными, вот, закончатся, например, семьей, и либо они станут более слабыми, и в конце концов у вас из сердца-то уйдет. Вам нужно их до конца, эти отношения, пройти, другими словами. Если вы их не пройдете, эти отношения, вы не сможете ничего дальше сделать в своей жизни. Будет очень сложно. Будет все время этот груз висеть в сердце, и вы не сможете никаких новых отношений построить. Даже если вы построите какую-то семью с другим человеком, вас все равно эти будут отношения преследовать. Поэтому вам необходимо просто закончить отношения до конца, довести их до логического завершения. То есть постарайтесь эти отношения продолжить. Звоните там как-то или там общайтесь с ним. Но это целая наука, на самом деле, как вот тут, значит, в двух словах не объяснишь. Но смысл такой, я вам объяснил сам смысл, принцип. Если хотите, можете ко мне на консультацию прийти, мы можем с вами вместе подумать, как это сделать.
Хорошо, наша слушательница, если она захочет записаться или позвонить для консультации к Дмитрию Высоцкому, пожалуйста, милости просим, пишите сначала мне на электронный ящик radio@tarsunov.ru, а я же вам передам координаты Дмитрия. Переходим к следующему вопросу. Лариса пишет: «Скажите, пожалуйста, куда девать остриженные или отчесанные волосы и ногти? Моя бабушка, которая знала много разных вещей, говорила, что волосы нужно сжигать. Так ли это?»
Да, можно сжечь. Просто, в принципе, как бы есть такие методики. То есть в волосах в наших содержится информация, в том числе и о теле. Там некоторые колдуны, я знаю, там, что тоже с волосами делают какие-то вещи. То есть вуду там используют волосы. То есть лучше сжечь просто-напросто. Это лучший вариант.
Насколько это важно вообще?
Ну, если, например, просто как бы вы в парикмахерскую пришли, там смели веником куда-то выкинули волосы, то ничего страшного не будет в этом случае. Если просто кто-то захочет конкретно на вас какую-то порчу навести, да, другой разговор. Он возьмет эти волосы, может ими воспользоваться. Ну, я не думаю, что прям принципиально надо прямо следить за каждой волосинкой своей, куда она упала, где ее там поднять. Вот. Но в любом случае, если вы чувствуете, что такая есть необходимость, то, может быть, лучше сжигать, да.
Я вот слышала такое, что волосы, они как-то сохраняют, может быть, связь с нами. Если остриженные волосы попадают в какое-то нечистое место, то это как часть нас попадает в нечистое место. И вот я лично тоже недавно взяла за практику все-таки по возможности сжигать волосы, очищенные или оставшиеся, остриженные или оставшиеся на расческе.
Но я, честно говоря, не знаю, что об этом веды говорят. Я по этому вопросу, честно говоря, не заморачиваюсь вообще никак.
Хорошо, хорошо, как могли, ответили, спасибо вам. Далее вопрос от Ивана. У меня вопрос, почему в жизни происходят ситуации, когда очень близкие люди, брат, сестра, родители, начинают не разговаривать друг с другом, иногда даже ненавидеть, как в анекдотах «теща с зятем».
Ну, причин может быть много, масса, почему ненавидим друг друга.
Ну, а видимо, тут противоречие.
Всегда получается по одной причине. Мы еще раз, я еще ее назову еще раз. Это оскорбление. Угу. То есть, когда наносится оскорбление, отношения ухудшаются. То есть, если чувствуете, что отношения все портятся, хуже и хуже становятся, значит, наносится оскорбление. Либо на вас наносится оскорбление, либо вы наносите оскорбление этому человеку. Вам нужно вот это направление. Как улучшить отношения? Тоже единственный способ. Это через уважение. Если уважение не получается, уважительное отношение. Хотя бы так. То есть вот это уважение, оно улучшает отношения. Оскорбление портит отношения. Вот это, в принципе, две причины главные. На улучшение, то есть на подъем и на спад отношений.
Хорошо, спасибо. А я добавлю, что если нашим слушателям показался ответ непонятен, или они хотят более точно охарактеризовать свою ситуацию, из которой возник вопрос, пожалуйста, вы можете дозваниваться к нам по скайпу, имя в скайпе «Аюрведа Радио». Далее вопрос от слушательницы, имя которой я, к сожалению, сказать не могу, но, по крайней мере, вопрос я вижу. Итак, она пишет: «Я дружу с кришнаитами, немного увлекаюсь этой культурой и йогой, живу с родителями. Моя сестра говорит, что если не есть мясо, то будут проблемы. Я не ем мясо 9 месяцев, и у меня сильно высыпает лицо. Лечусь у аюрведического врача, а сестра хочет отвезти какой-либо гадалки или местной целительницы. Я не хочу идти. Как избежать похода и не обидеть сестру? Также убедить, что я не в секте. Спасибо».
Столько вопросов. В одном вопросе столько вопросов. Вот, скорее всего, то, что высыпает, то есть токсины выходят. Другими словами, в мясе содержится, даже если брать просто вот, лечебный, не лечебный, а такой научный аспект, то в мясе где-то усваивается больше белка, чем, допустим, в растительной пище. Но также там содержится очень большое количество вредных, не вредных веществ, а токсинов в мясе содержится. Поэтому у плотоядных животных, у них очень короткий кишечник. Чтобы токсины не успевали всасываться в кровь, там они выводились быстрее. Вот. А в траве тоже усваивается меньше белка, но при этом все остальное клетчатка является, то, что чистит наш кишечник, очищает. Поэтому, вот, может быть, пока вы сейчас мясо перестали есть, может, какие-то токсины выходят у вас. Но, скорее всего, на коже появляются, сыпь какая-то появляется, скорее всего, токсины выходят какие-то. Вот, второй момент, это может быть не только токсины, например, это могут быть, например, бактериальные какая-то. То есть вам нужно обратиться, может быть, к врачу даже, посмотреть, чтобы это дерматолог посмотрел. Это могут быть и бактериальные вещи, но это 100% не связано с тем, что вы вегетарианка. Просто я массу людей знаю, вегетарианцев, у которых ничего не высыпает абсолютно. Там второй был вопрос такой, как не обидеть.
А я вот вам выслала, скопировала это сообщение, чтобы оно у вас перед глазами было. И давайте я тогда зачитаю. Да, вот наша слушательница лечится у аюрведического врача, а сестра хочет отвезти ее к гадалке или целительнице. Она этого не хочет и не хочет также обижать сестру. Вот как избежать похода к гадалке, но не обидеть сестру?
Ну, вы имеете право на свое собственное мнение. Ваша сестра же имеет право на собственное мнение. Вот, почему она вам, предлагая пойти к гадалке и целительнице, она вас не обижает этим? Вот. Во всяком случае, она об этом не думает, что она вас может обидеть этими вещами. Вот. А вы думаете, видите, то есть вы как бы в духовном смысле немножко повыше ее будете. Поэтому вы должны давать наставление ей, а не она вам. Поэтому будьте более, как сказать, не все, вы обязаны выполнять все, что вам говорят люди окружающие, даже близкие. Вы можете быть тверды в своих убеждениях, вы можете... Но люди также могут иметь свое мнение. Вы не должны их переубеждать. Это не ваша обязанность кого-то в этом переубеждать. Да, просто не нужно как бы навязываться, но в то же время, по судя по вопросу, вы находитесь на более высоком духовном уровне, чем ваша сестра. Поэтому вы должны давать наставление ей, а не она вам.
И последний вопрос. Как убедить родственников, что я не в секте?
Не надо их убеждать в этом. Надо сказать, что вы в самой страшной секте, на самом деле, находитесь. Я скажу, я в самой страшной секте нахожусь. Просто ужасной. Вот, потому что практически, вот, знаете, где-то мы были на телевидении, каком-то выступали на какой-то передаче, не помню, какая уже была передача, и человек один сказал, говорит, я, говорит, не пью, не курю, не ем мясо, я вегетарианец. И так сказали, вы сектант. Понимаете? То есть даже такие вещи, когда человек не пьет, не курит, уже считается, что мы в секте где-то находимся.
Да.
То есть, да. То есть как бы, что такое секта? Вы спросите, что такое секта, как они понимают. Просто пускай объяснят вам, что такое секта, как они понимают слово секта. Что значит секта?
Да, вот ведь, кстати, да, изначально смысл этого слова неплохой.
Секта – это сектор, от слова «часть целого». По большому счету, до тех пор, пока мы с Богом, пока мы не будем, не достигнем уровня, когда мы уже вместе с Богом находимся, то есть мы не обретем полного целого единства с Богом, мы не получим, мы будем сектантами все равно до тех пор. Мы будем являться частью целого какого-то. То есть у нас не будет полного знания. То есть сектантство – это на самом деле узость мышления. Поэтому ваши родственники, скорее всего, они и есть сектанты самые настоящие. Ну, я, может быть, как-то грубо выражаюсь.
Но лучше этого не говорить родственникам. Обидеться.
Да, но, скорее всего, это они сектанты, получается, на самом деле. То есть это узость мышления, другими словами, сектантство.
Хорошо, спасибо за ответ. Вот я смотрю, продолжают приходить к нам вопросы. Кстати, я когда говорю, почему-то я слышу эхо. Возможно, Дмитрий, у вас там, если через колонки вы меня слышите, возможно, звук потише сделать?
Да,
попробуйте,
хорошо.
Пожалуйста. Вот, чтобы у нас не было таких отголосков, чтобы было все хорошо слышно. Ну вот сейчас попробуем. Все равно осталось? Ну ладно, будем с этим
осталось,
жить.
Да,
да, осталось. Да. Будем как-то с этим мириться. Хорошо, я зачитываю вопрос, чтобы не терять время. Мария спрашивает. Здравствуйте. У меня уточняющий вопрос про оскорбление и уважение. Мы с моим молодым человеком постоянно ругаемся. С недавнего времени еще оскорбляем друг друга. Гнев, он будто заполоняет и невозможно остановиться. Это разрушает тонкую связь, которая между нами есть. Мне сложно начать уважать его, потому что обиды, накопленные в этих ссорах, очень глубоки. Как мне быть?
Вы неправильную дистанцию удерживаете. То есть здесь две вещи. Всегда в отношениях очень важны две вещи. Это уважительное отношение или уважение и дистанция. То есть у вас слишком близкая дистанция. Если вы чувствуете, что вы не можете ладить на этой дистанции, то немножко ее нужно увеличить, эту дистанцию. Опять-таки, все равно начинать нужно... То есть мы должны отойти в сторону, немножко подальше отойти и начать уважительно относиться друг к другу. Хотя бы, если мы ее уважать не можем, но уважительно относиться мы всегда можем. Вот, потому что если вы будете продолжать в таком же духе, будете оскорблять друг друга, 100% у вас никакого будущего не будет. Вот, спасибо большое за вопрос.
Вот такой ответ. Спасибо вам за него. Ирина далее пишет. Продолжив тему материального благополучия в семье, хочу задать вопрос. Меня зовут Ирина, живу в Риге. В последние 2 года у моего мужа нет постоянной работы, и все это время я являюсь основным добытчиком в нашей семье. Как звучит-то? Добытчик. А в начале этого года и я оказалась без работы. Средств не хватает на самое необходимое, а работать так тяжело, как раньше. Я больше не хочу. Я очень люблю своего мужа, поддерживаю его. Он не лентяй, но ему пока не везет. Как я могу повлиять на улучшение материального благополучия в нашей семье?
Хороший вопрос. Я думаю, что здесь нужно постараться вдохновить своего мужа на то, чтобы он как бы начал искать работу более активно. Второй момент. Я думаю, что, скорее всего, возможно, что он не ищет работу, потому что он не может пока найти самого себя. Он, может быть, не понимает, где ему нужно реализовываться. Вот. То есть для мужчины главное найти себя, где он может реализовать себя, свой потенциал внутренний. Вот вам нужно помочь ему вдохновить, найти его, свое призвание, как бы, где он мог бы быть успешным и развиваться. Также, если, например, у мужчины сил нету, например, он психически слаб, то в этом случае необходимо какие-то маленькие, небольшие, может быть, даже успешные проекты для него предпринимать. небольшие, может быть, какие-то проекты, успешные даже. Главное, чтобы он был успешный проект этот. Вот это успешные проекты для мужчин, они дают силу, которую они потом могут использовать в более серьезных проектах. Вот. Ну, в таком ключе как-то надо двигаться. Потому что в Прибалтике, вот, то есть в Риге, вопрос очень сложный стоит. Очень сложный. С работы это просто катастрофа какая-то. Многие уезжают, люди там за границу, и там, я знаю, что в Ирландию уезжают, там, и в Англию уезжают, в другие какие-то страны уезжают на заработки. Потому что в Латвии сейчас действительно кризис серьезный, финансовый. Поэтому, может быть, подумать как-то, может быть, вопрос решать, где-то что-то еще делать, искать какие-то, может быть, варианты. Вот. Но нужно мужа вдохновить, чтобы он начал, не сидел, искал эти варианты. Потому что, в принципе, работу всегда можно найти. Может быть, какую-то небольшую работу, но можно найти всегда ее. Вот. Потому что, если он не реализует свой потенциал, так же, не будет успешным, он так как бы останется, так как бы, знаете, вот, еще одним ребенком в семье. Мужчина должен быть успешным, хоть в какой-то виде деятельности. Обязательно. Для того, чтобы уважение голым не бывает. Уважение должно основываться на чем-то. Вот, поэтому мужчине, он может, например, не работать, но он должен чем-то другим заниматься. Например, духовной практикой очень серьезно нужно заниматься. И должен быть успешным в этой области, например. Поэтому, в конце концов, к нему люди сами пойдут. Будут к нему вопросы задавать, спрашивать его, поддерживать его финансово будут и так далее. Вот, но он, мужчина для любого, в любом случае, мужчине необходимо реализоваться. В любом случае. Иначе он будет неудачником. И он будет чувствовать себя неудачником. И жена его не сможет уважать. И семья, скорее всего, распадется из-за этого. Поэтому постарайтесь вдохновлять его. Пускай он лекции послушает какие-то, может быть. Может быть, что-то еще там. Может быть, на консультацию ко мне запишется, в конце концов. Я с ним поговорю. В общем, надо что-то сделать с этим, конечно, вопросом. Я с вами согласен. Хотя в этих условиях ваших, прибалтийских, это, ну, сложно сделать. Действительно сложно. Я вас понимаю прекрасно.
Хорошо, я еще раз напомню, что для того, чтобы узнать, как получить консультацию у Дмитрия Высоцкого, пишите мне, пожалуйста, на электронный ящик radio@tarsunov.ru. Ирина, я желаю, чтобы у вас поскорее все получилось, и желаю вам вдохновения вдохновлять своего мужа. А далее вопрос у нас от Натальи. Да, вот я смотрю, Наталья только что удалила вторую часть своего сообщения, поэтому и что-то еще пишет. Вот, Наталья, вы пишите побыстрее, я уже начинаю читать. Итак, Наталья пишет. 1 июня особый день Экадыши. Есть ли разница соблюдения его для мужчины и для женщины?
День Экадыши? Экадыши, они как бы равно используются, исполняются и мужчинами, и женщинами. Нет никакой разницы абсолютно для мужчин, для женщин. Вот. Есть различные варианты, как мы можем Экадыши проводить. Ну, самый такой простой вариант – это когда мы отказываемся от зернобобовой пищи. То есть лучше всего соблюдать пост, сухой пост до 12 часов дня. И после этого можно, например, есть какую-то пищу, которая является, ну, не зернобобовой. Готовить, например, там можно гречку готовить, например. Гречку можно есть, там какие-то еще можно, фрукты можно есть, там, да, вот, или овощи можно какие-то вареные, например, есть, там, или какие-то еще вещи. Вот, ну, второй вариант, можно, например, вообще отказаться от пищи. Вот, можно только воду пить, например, после 12 воду пить. А можно в сухую голодать. То есть, вот какие варианты вы можете выбрать, любой вариант для себя.
Кто вот. На что
ну,
способен?
Для женщины, я не знаю, если женщине тяжело, например, то она может по первому варианту пойти, например. Смотрите по своему самочувствию, по своему здоровью, по своему желанию.
Вот Наталья дописала по скриптум. Мне говорили, что женщина должна спросить разрешение у мужа на такой пост. А я не могу спросить, так как мой мужчина другой веры, и мне приходится очень деликатно вести себя.
Нет, вы можете спросить по поводу, не надо по поводу спросить по поводу, можно я попощусь, например? Вы можете так спросить у него.
Угу, то есть не нужно так уточнять, что это Экадыши.
Вы поймите, что вот в эти дни в Экадыши в зернобобовую пищу входят все грехи мира. То есть вы поедаете эту, то есть вы как бы разделяете карму всего мира и принимаете карму всего мира на себя, в том числе. Поэтому это не очень благоприятно в эти дни. Поэтому в эти дни обостряются отношения, в эти дни такие, знаете, вот они очень острые, люди начинают нервничать. Очень много аварий на дорогах случается, автомобильных там, ну и так далее, такие негативные. Поэтому эти дни, они, чем они благоприятны? Они благоприятны тем, что в эти дни очень можно эффективно заниматься духовной практикой. То есть можно медитировать, можно заниматься какими-то аскезами. То есть почему пост именно в эти дни? Потому что пост, он позволяет человеку более глубоко погрузиться в духовную практику. То есть, чтобы его ничего не отвлекало, чтобы ему не нужно было готовить, например, какие-то дополнительную какую-то пищу себе, там, понимаете, у плиты стоять. То есть вы полностью все время посвящаете духовной практике, духовным наукам, там, и лекции можно слушать, читать духовные писания и так далее. Вот в этом смысл всего этого поста.
Угу. А вот что касается именно этого Экадыши, который, мы сказали, состоится 1 июня, начнется, то есть уже послезавтра, я слышала, что это, можно сказать, самый могущественный Экадыши, и если человек не может соблюдать все остальные, то хотя бы этот он должен соблюдать, и это соблюдение именно этого Экадыши будет приравниваться к соблюдению всем остальным, а их получается 24 на год.
Да, будет 1 числа будет Гаура и Кадыши у нас. Вы можете, вот есть такой календарь, я вам всем рекомендую приобрести его, может быть, его можно прямо бесплатно скачать, называется Вайшнавский календарь. Прям по-русски можете написать в поисковике. Mm-hmm. Вот, он по-английски пишется Вайшнава Ремендер.
Да-да, у меня стоит это, как программа устанавливается, да, на компьютер.
Взять, там просто берете любой день, называете, и там вот есть описание этого Экадыши, вы прямо открываете его, вот, и там просто описано, какие он приносит благо человеку в этом случае. Uh-huh. И вы там прямо четко все прочитаете очень подробно. Вот, и даже вам не нужно будет меня спрашивать об этих вещах, потому что, по большому счету, я тоже все не знаю Экадыши, как они, какие они из себя. Uh-huh. Вот, первое... Uh-huh. Да. Я стараюсь соблюдать, конечно, всегда Экадыши. Вот. Но вот сейчас скажу так, что у нас тут такое получается. Я как раз смотрю в этом календаре.
Да,
события,
давайте.
Задача.
Да, вы пока смотрите, а я вот скажу, что если вам покажется этот ответ неполным, вы всегда можете слушать Аюрведа Радио. Вот, например, всегда в день Экадыши у нас выходят специальные аудиовыпуски 5 раз в день, в которых рассказывается подробно, очень красиво, с музыкальным оформлением, что же за Экадыши именно в этот день происходит, а время выхода вы всегда можете посмотреть в расписании. Вот, пожалуйста, смотрите 1 июня. Какой Экадыши и что он из себя представляет, слушайте в это время. Ну что, Дмитрий, там что-то нашлось у вас?
Так, да. Так, вот он спрашивает. Вот написано, если ты хочешь попасть на небесные планеты и избежать адских планет, тебе, конечно же, надо соблюдать пост как в светлые, так и в темные Экадыши. Бхима сказал, о великомудрый дед, пожалуйста, выслушай мой довод. Если я понимаю правильно об этом, вот из Бхимасена, который был, то в этот пост можно, если пропаститься на сухую полностью в этот Экадыши, то, возможно, засчитываются все Экадыши, все остальные. Вот такой вот является один из... Потому что вот Бхимасена спрашивал своего деда об этом. Видите, мой желудок... У него очень был сильный огонь пищеварения, он не мог просто голодать Бхимасена. Видите, он говорит, пишет, мой желудок сожжет изнутри огонь, называемый арика, огонь пищеварения. Только когда я ем досыта, огонь в моем желудке становится довольным. Вот, и он просит его ответить, как ему быть с этими Экадышами. Он говорит, я не могу поститься. И тогда Вьясадева отвечает, о царь, ты уже слышал от меня о различных видах предписаний и обязанностей. Так, если по-быстрому считаю, пытаюсь найти, сейчас секундочку.
Ну, может быть, тогда давайте на этом и остановимся. Вы уже сказали, что...
Да, то есть там можно прочитать, такой... просто если да, вот если вот именно этот Экадыши, да, то можно, пропастившись в этой Экадыши на сухую, можно как бы получить благо от тех Экадышей, которые весь год
да.
мы получаем.
Угу. Это если на сухую получается так, да?
Да.
Хорошо, спасибо вам за ответ, и я еще раз скажу, что если у слушателей появляются уточняющие вопросы по поводу Экадыши, то, пожалуйста, либо скачивайте вайшнавский календарь, либо слушайте 1 июня, то есть послезавтра, Аюрведа Радио, специальные выпуски, посвященные Экадыши. Время выхода у нас в расписании. Наша беседа на сегодня с Дмитрием подошла к концу. Если какой-то вопрос мы не успели разобрать, мы его рассмотрим в следующей нашей беседе, ровно через неделю, но уже не с 16, а с 18:00, как обычно у нас проходят эти прямые эфиры, и начнем мы как раз именно с тех вопросов, которые не успели зачитать сегодня. Пока же спасибо всем большое за внимание и отдельное спасибо вам, Дмитрий.
Спасибо вам большое, что вы были с нами, что задавали интересные вопросы. Мне на них было очень интересно отвечать. Вот, может быть, я не везде, не на все вопросы ответил, но я буду сам теперь. У меня есть повод позаниматься немножко, может быть, что-то изучить получше. Вот, большое вам большое спасибо, что вы с нами. Приходите еще. Буду рад быть с вами опять снова в следующую среду. Вот, счастья вам, удачи. Всего благополучия. До свидания.
Спасибо и до свидания. До свидания, Дмитрий. Ну, а мы же продолжаем наш эфир. Продолжается эфир хорошей музыкой. А если вы хотите еще раз прослушать нашу беседу сегодняшнюю с Дмитрием, это также возможно. Уже сегодня вечером появится запись этого эфира у нас в разделе «Университет», подраздел «Ответы на вопросы». Ну, а на данный момент я с вами также прощаюсь и оставляю вас в компании хороших мелодий.